Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Фессалоникийцам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Павел говорит: «Не думайте, что великая скорбь уже пришла на землю. Не спешите колебаться духом вашим. Да, вам тяжело, вы действительно подвергаетесь суровым гонениям и скорбям. Но великая скорбь, день суда Божия, не может прийти, пока, во-первых, не будет великого духовного отступничества, а во-вторых, пока не откроется человек греха, сын погибели». И затем апостол рассказывает нам о том, что этот человек греха будет делать. Время великой скорби не может начаться, пока не произойдет то, о чем пишет здесь Павел. «Не помните ли, — спрашивает он, — что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Иными словами, я уже научил вас всему этому, я уже объяснил вам это. И ныне, — продолжает он, — вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Существует реальная сила, которая удерживает Антихриста и силы тьмы от того, чтобы полностью завладеть этим миром. Ибо тайна беззакония уже в действии, — пишет Павел, — только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Силы тьмы, таким образом, действуют в нашем мире, но есть сила, которая не позволяет им вступить в безраздельное владение этим миром. Возникает вопрос, что же это за сила? Некоторые говорят, что эта сила — это Дух Святой. И, возможно, так оно и есть, но где обитает Святой Дух? В Церкви Христовой. Если вы говорите, что Дух Святой будет забран из мира, а Церковь останется здесь, и христиане будут проходить через великую скорбь, то мы все в ужасной беде. Я с трудом могу устоять даже с помощью и силой Святого Духа, а если Он уйдет, тогда я буду просто побежден, я достанусь на растерзание сатане. Я полагаю, что сила, которая удерживает зло от полной победы над этим миром, этот свет, который пока еще светит здесь, — это Церковь Иисуса Христа. Именно она удерживает тьму, именно она стоит на пути темных сил к абсолютной власти. «Вы — свет миру», — сказал Иисус своим ученикам. Однако, когда Иисус заберет свою Церковь с земли, ничто уже не будет сдерживать силы тьмы, и тогда Антихрист сможет завладеть всем миром. Однако он не может сделать этого, пишет Павел, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, я верю, что следующее основное событие перед началом великой скорби и всего с нею связанного — это то, что Господь заберет свою церковь из этого мира. В книге Откровения Иоанна Богослова, в первой главе, в 19 стихе, содержание всей книги условно делится на три части. «Напиши, — говорит Иисус Иоанну, — что ты видел, и что есть, и что будет после сего». В первой главе Иоанн записал то, что он видел — видение Иисуса Христа, стоящего с семью золотыми светильниками и держащего в своей правой руке семь звезд. Вторая и третья главы представляют из себя вторую часть книги Откровения. В них Иоанн записал послание Иисуса семи церквям. Эти послания отражают семь периодов истории Церкви. Четвертая глава книги Откровения начинается со слов «после сего». После чего? Логично было бы предположить, что это происходит после того, что говорится о церквях во второй и третьей главах. «После сего я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», то есть после всего, что произойдет с церковью». И далее Иоанн выступает в качестве представителя церкви, который был вознесен духом на небо при звуке трубы Божьей. В то время звук трубы служил, да и по сей день часто служит, в качестве условного сигнала, особенно в армии. Каждая мелодия при этом имеет свое особенное значение. Одна мелодия дает вам знать об отбое, другая будет вас с утра, третья оповещает о времени обеда и так далее. У каждой мелодии свое особенное значение. Когда раздастся звук трубы, этот трубный зов, он будет служить для нас своего рода условным сигналом, который будет означать «пора подниматься на небеса, подниматься наверх». Апостол Павел пишет, что именно труба Божья известит нас о времени восхищения Церкви. Затем, начиная с 4 главы книги Откровения, все происходящее на земле Иоанн видит, как бы наблюдая за этим с небес. В 5 главе он говорит о книге, которую видит в руке Божьей. Книга, написанная внутри и снаружи, и запечатанная 7 печатями. Он слышит, как ангел громким голосом провозглашает: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Эта книга — окончательная, последняя купчая на землю, которую своей смертью искупил Иисус. Но никто ни на земле, ни на небесах не был достоин раскрыть книгу и снять с нее печати. Тогда Иоанн начал плакать от горя, но один из старцев, которые находились около престола Божия, сказал ему: «Не плачь, Иоанн, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Тогда, повернувшись, Иоанн увидел Иисуса Христа в виде закланного агнца, и он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И тут же 24 старца пали перед агнцем с золотыми чашами, наполненными фимиамом, благовониями, которые, как поясняет Иоанн, есть молитвы святых. «Как часто мы молимся и просим Бога, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Именно это произойдет в тот момент, о котором Иоанн пишет в 5 главе книги Откровения. Старцы принесли свои молитвы перед престолом Божьим и запели новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто может петь такую песню? Очевидно, что это Церковь Иисуса Христа. Но обратите внимание на то, где в этот момент находится Церковь. Она стоит перед Сыном Человеческим, во славе. Скорби в этот момент повествования Иоанна еще не начались и не начнутся, пока Иисус не снимет печати с книги. Снимать их он начинает в 6 главе, и когда была открыта первая печать, на землю пришел Антихрист. Он въехал как победитель на белом коне. За ним следуют воины, красный конь, после этого вороной конь голода и всадник на бледном коне, который олицетворяет собой смерть. О том же самом пишет и Павел во втором послании к Фессалоникийцам, которое мы сейчас читаем. Прежде всего откроется Антихрист, а после этого на землю придет великий день суда и отмщения Божье. Павел пишет: «Не пугайтесь, не думайте, что это день Божьего суда, что уже пришел день Господень». «Нет, — говорит Павел, — до того времени еще должны будут произойти определенные события, великое отступление и открытие этого человека греха, которое, в свою очередь, не может совершиться, пока не будет удалено то, что этому препятствует. До тех пор, пока это не будет удалено, пока это не будет взято от земли, оно будет препятствовать Антихристу. И тогда, пишет апостол, откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Этот человек греха, который придет в свое время, будет уничтожен, когда Иисус вернется вместе со своей церковью, чтобы установить на земле Царство Божье. И когда Христос, жизнь наша, явится, мы явимся вместе с Ним во славе. Се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми. И первое, что сделает Господь, когда вернется на землю, Он соберет всех выживших для суда, чтобы определить, кому из них будет позволено войти в тысячелетнее царство. Он разделит их, как пастух отделяет козлов от овец. Об этом говорится в 25 главе Евангелия от Матфея. Он скажет тем, которые находятся по правую сторону от Него: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». «Господь», — спросят они, — «когда мы видели тебя таким?» «Истинно, истинно говорю вам», — ответит он, — «так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». А тем, которые по левую сторону, он скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Когда Иисус придет вместе со Своей Церковью, Антихрист будет уничтожен. Господь Иисус, пишет Павел, убьет Антихриста духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. Также он пишет, что появление Антихриста по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Будьте осторожны, не гоняйтесь за чудесами только из-за того, что это чудеса, иначе вы легко сможете быть обмануты. Если вы будете слепо верить всему, что выглядит сверхъестественным, вы можете оказаться в большой опасности. Павел предостерегал Тимофея, что сатана может даже принимать вид ангела света. Подобным же образом будет поступать и Антихрист на протяжении первых 3,5 лет. Он придет, как пишет Павел, со всяким неправедным обольщением погибающих. Иными словами, кто тогда будет обманут? Те, кто в дальнейшем погибнет. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. В первой главе послания к римлянам Павел говорит, что поскольку люди не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Они не захотели принять истины Божьей, и за это Бог позволил им поверить лжи. Здесь говорится о том же самом. Люди не хотят верить истине, и что тогда делает Бог? Он говорит: «Ну что же, если вы не хотите верить истине, тогда верьте лжи». Он позволяет им обманываться, быть обманутыми и верить лжи. Однако, если вы чадо Божье, Бог не позволит вам поверить лжи. Божий Дух будет предупреждать вас. Как пастору, мне, наверное, больнее всего видеть, как дети Божьи попадаются на какой-нибудь очередной сатанинский обман, на откровенную ложь. В то же время, самая большая награда для пастора — это видеть, как верующие противостоят лжи, как они пребывают в истине. Это, наверное, самое прекрасное, что только может быть. Далее Павел пишет: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Интересно, Бог от начала избрал вас ко спасению, пишет Павел. Снова мы встречаемся с этим учением, о котором Павел упоминал в своем послании к Ефесянам. Там он сказал: «В нем, то есть во Христе, вы были избраны прежде создания мира». Разве это не радостно, что из всех людей Бог избрал именно вас, чтобы назвать вас своим ребенком? Меня это поражает, я просто не могу передать, как я благодарен Господу за дар Его благодати. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас, пишет Павел верующим. Слово «освящение» означает «отделение для особой цели». Бог избрал вас, чтобы вы были отделены от мира. Он избрал и отделил вас для того, чтобы вы были инструментом, через который Дух Божий будет действовать в этом мире. Бог избрал вас от начала, и это просто непостижимо, мы не можем понять этого в полной мере. А поскольку Он избрал вас, продолжает апостол, Он и призвал вас благовествованием нашим, то есть тем Евангелием, которое мы принесли вам, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, написано в 8 главе послания к римлянам. Прежде всего, мы избраны в Нем, а поскольку Бог избрал вас, Он же вас и призвал. Дух Божий коснулся вашего сердца, Он открыл ваше сердце для Бога, Он размягчил его, Он сделал его восприимчивым к тому, что делает и говорит Дух Божий. Обычно я не придаю этому особого значения до тех пор, пока не столкнусь с тем или иным человеком, который вообще не имеет никакого представления или даже не проявляет никакого интереса к духовному. У такого человека нет никакого желания знать что-нибудь о Боге. Это очень печально, видеть, что уши многих людей совершенно закрыты для Евангелия. Им это не интересно, их это не волнует. Но почему же в таком случае все это интересно верующему человеку? Почему это так волнует и интересует вас и меня? Потому что Бог избрал и призвал нас. И я радуюсь тому, что я был избран Богом. «Итак, братья, стойте», — говорит Павел. «Стойте крепко, вам придется перенести скорби, вы встретитесь с гонениями, но все равно стойте твердо. И держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Те истины, которым я научил вас, — говорит Павел, — держитесь за них. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Павел молится о том, чтобы Бог утешил верующих и укрепил их в слове и деле. Итак, молитесь за нас, братья. Апостол просит фессалоникийцев молиться за него. Я думаю, что порой мы не молимся за служителей в церкви, думая, что у них всегда все благополучно. Но это совсем не так. Тот, кто служит в церкви, в действительности встречается, наверное, с еще большими искушениями и трудностями, чем обычный верующий. Мне кажется, что на служителей в церкви сатана нападает чаще и сильнее, чем на остальных верующих. Как много пасторов и служителей попадают в его сети. Понимаете, если сатана сможет поразить служителя церкви, то лжеучение может легко распространиться и на всех остальных верующих. Многие люди отвернутся от здравого учения. Поймите, что пастор, так же, как и остальные служители, нуждается в вашей молитве. «Молитесь за нас», — просит Павел, — «и я хотел бы попросить вас о том же самом. Молитесь за меня. Я нуждаюсь в ваших молитвах». О чем же именно Павел просит их молиться? «Чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, читаем мы, как и у вас». Чтобы Слово Божье свободно распространялось от нас, чтобы мы оставались верными Божьему Слову и Божьей истине. Люди часто спрашивают меня, как мы можем молиться за тебя? Я отвечаю, молитесь обо мне, чтобы Бог всегда мог меня использовать. Апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам, «Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Если мы не содержим свое тело, свою плоть в повиновении, мы очень легко можем попасться в ловушку сатаны. Сколько служителей было уничтожено гордостью, жадностью и похотью. Они позволили своей плоти захватить власть над ними, и в результате они перестали быть пригодны к тому, чтобы Бог использовал их. Я молюсь о том, чтобы всегда быть пригодным для Бога. У меня в жизни есть только одна цель — исполнять Божью работу, делать то, к чему Он призвал меня. «Молитесь за нас, братья», — говорит Павел, — «чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». То есть, чтобы Бог здесь был прославлен так же, как и у вас, когда вы испытали Его силу в своей жизни. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, продолжает Павел. Это одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в служении. Периодически вам доводится встречаться с беспорядочными людьми, которые в сущности лишь впустую тратят ваше время. Павел говорит здесь: «Молитесь, чтобы Бог избавил меня от таких беспорядочных людей, ибо не во всех вера». «Но верен Господь, — пишет он, — который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, — говорит Павел, — то есть у меня есть уверенность, что вы послушаетесь наших увещеваний и наставлений, о которых мы пишем в этом послании. Я твердо уверен, я просто знаю это, — говорит он. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христово». Очень важно, чтобы Божья любовь все с большей силой действовала в наших сердцах и в наших жизнях, потому что все наши усилия, все наши дела, все наши жертвы, все наши дары, все наши помазания гроша ломанного не стоят, если в нас нет Божьей любви, если она не действует в нас и через нас. Апостол Павел писал об этом в 13 главе 1 послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то все это просто бессмысленный пустой звук. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Пусть же Господь сделает так, чтобы Его любовь преизобиловала в наших сердцах. Пусть Он направит наши сердца в любовь Божью и в терпение Христово. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа», читаем мы дальше. Если вы слышите, что Павел увещевает нас делать что-то во имя Иисуса Христа, это значит, что это очень важно, и нам необходимо это выполнять. Здесь Павел увещевает нас удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Павел говорит, чтобы они совершенно отделили себя от братьев, которые поступают бесчинно. Обращаясь к церкви в Коринфе, апостол писал, что мы не должны общаться с теми, кто пьет, прелюбодействует, живет по плоти и при этом называет себя нашим братом во Христе. При этом Павел уточняет, что не имеет в виду просто любого неверующего человека. Мы с вами живем в этом мире, мы постоянно общаемся с подобными людьми. Но с теми из них, которые живут во грехе и при этом называют себя вашими братьями, говорит Павел, не общайтесь с ними, не ешьте с ними, потому что они поступают бесчинно. И здесь, во втором послании к Фессалоникийцам, он говорит им то же самое. Именем Иисуса Христа он увещевает их удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. «Ибо вы сами знаете, — пишет он, — как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». После Павла в Фессалонику пришли люди, которые начали создавать в церкви всяческие разделения, сеять раздоры и тому подобное. Павел пишет верующим: «Удаляйтесь от таких людей». Они не следуют тому учению, которое мы передали вам. Следуйте тому, чему мы вас научили, потому что мы учили вас истине в Духе Святом. Мы, пишет Павел, ни у кого не ели хлеба даром. Мы были для вас примером. Служитель Христов действительно должен являться для окружающих примером, причем хорошим примером. Во втором послании к Фессалоникийцам апостол пишет о том примере, который он и его спутники показывали верующим. «Мы ни у кого не ели хлеба даром». Иными словами, он ничего у них не требовал и не выпрашивал. «Я не ел ваш хлеб даром», — пишет Павел. «Я не приходил и не просил вас заботиться обо мне и кормить меня. Я не приходил к вам и не попрошайничал, не говорил о том, что если вы не вышлете своих пожертвований, то служение Божье развалится». «Мы ни у кого не ели хлеба даром», — говорит апостол, «но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Как апостолы, которым было вверено Слово Божье, они имели полное право на то, чтобы церковь заботилась об их физических нуждах. Они были теми самыми валами, о которых сказано «не заграждай рта у вала молотящего». Павел написал в послании к Галатам, чтобы наставляемый словом делился всяким добром с наставляющим. Здесь, во втором послании к Фессалоникийцам, Павел говорит, «Я не был в тягость никому из вас, не потому что у меня не было власти на это, я просто хотел дать вам образец для подражания, я хотел быть для вас примером в том, как нужно работать для того, чтобы обеспечивать свои нужды». «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие», — пишет он, — «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». В послании к Галатам Павел сказал: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Иногда очень легко устать делать добро, особенно если мы не видим от этого никаких немедленных результатов, никакого явного эффекта, никакого очевидного плода. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, — говорит апостол, — того имейте на замечании, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою, Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, Павел собственноручно подписал это послание. Здесь стоит его подпись, которая свидетельствует об истинности и подлинности этого письма. Давайте же будем следовать тому, что сказано нам в этом послании. Будем послушны тому, что говорит нам Господь. Примите это учение, которое было дано нам через апостола Павла. Пусть Господь пребудет с вами, и пусть любовь Христова умножается в вашей жизни и в вашем сердце, когда Бог будет утверждать вас в вере. Да благословит и да сохранит вас Господь, и пусть Своим Святым Духом Он обогатит вас всяким духовным благословением. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!